эфире программа «Лицом к событию». Передачу ведет Михаил Соколов. Сегодня в московской студии «Радио Свобода» гость из США, ведущий эксперт Атлантического совета Ариэль Коэн и российский дипломат и историк, в прошлом замминистра иностранных дел и посол Южной Кореи Георгий Кунадзе. Говорим о текущих событиях в мире и начнем с Ближнего Востока, с Сирии, где, кстати, находятся и российские войска. Две недели назад президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о выводе американского контингента из Сирии, якобы чтобы не рисковать жизнью американских солдат, и сделал это после разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом за день до начала операции турецкой армии на территории Сирии против сил курдов. Эти действия на фоне военной операции в Сирии Турции подверглись суровой критике противников Трампа в Конгрессе. Можно ли сказать, что Трамп в каком-то смысле толкнул некую лавину, которая изменила обстановку на Ближнем Востоке? Вопрос Ариэль Куин. Добрый вечер.
Добрый день. Я думаю, что мы до конца не знаем и не понимаем все последствия шага Трампа, но я достаточно был в ужасе, потому что не только это, как многие в Вашингтоне сказали, предательство союзников, курдов, и не только такое предательство союзников вызывает напряжение со стороны других союзников Соединенных Штатов, как я написал, от Тель-Авива до Токио, от Варшавы до Веллингтона, но это еще и географически очень важное место. С севера восточный квадрант Сирии – это то горло бутылки, которое американские, там тысячи человек было всего, они их закупоривали, иранский путь, как сейчас начинают говорить о железной дороге из Тегерана до Латакии, то есть Тегеран, Багдад, Дамаск, Латакия, вот американцы не давали бы построить такую железную дорогу. То, что они сейчас перебазируются в Западный Ирак, может быть, это будет продолжать вот это вот закупоривание горлышка бутылки, из которой могут палиться сотни тысяч иранских солдат и нерегулярных бойцов. Это первый момент. Второй момент. То, что происходит с Россией, тоже очень интересно, потому что Россия, расширяя свое присутствие в Сирии, непонятно вообще, где это может остановиться, этот процесс. Потому что зайти под барабанный бой с развернутым флагом легко. А вот дальше что там будет, какая будет цена этого присутствия, мы тоже пока не знаем. И то, что российское присутствие в поддержку алавитского режима Асада не нравится нашим партнерам из залива, скажем так, суннитским, не нравится саудитам, не нравится эмиратам, это тоже важный вопрос, который не нужно забывать. И уж кто-кто, а арабы-сунниты умеют воевать именно в режиме вот такой партизанской войны. Посмотрим, будет интересно.
Хорошо, теперь Георгий Кунадзе, тоже я бы хотел ваше предварительное такое мнение, так сказать, что произошло, да, вот такое спонтанное, многим кажется, действие с предвыборным акцентом, возможно, Трампа, и вот происходит целая серия интереснейших событий на наших глазах.
Знаете, я бы здесь прежде всего сказал вот о чем. Тысяча американских военнослужащих была оттуда выведена, ну, вроде бы, значит, все, больше их не было. Тысяча человек, даже очень хорошо обученных и экипированных, они, конечно же, не в состоянии противостоять, в общем, нормальной армии, которая развернута и идет наступление. И в этом смысле их присутствие там, точно так же, как, например, присутствие натовских батальонов в странах Балтии, Польши, оно не столько военное, играет роль военного сдерживающего фактора, но оно прежде всего психологически и политически сдерживает потенциального агрессора. Когда говорят, что Трамп принял решение спонтанное о выводе этого контингента, давайте называть вещи своими именами. Трамп дал согласие на военную операцию Турции на северо-востоке Сирии.
А как же последующая реакция? Там персональные санкции, там, возмущение и так далее.
Это уже, собственно говоря, вдогонку уходящему поезду. Обратно фарш этот не провернуть. Я бы не стал даже говорить о том, что Трамп предал курдов. Предательство предполагает какую-то высокую политику. Трамп курдов просто кинул, называя вещи своими именами. И в результате, в общем, по сути, Трамп отдал последний кусок сирийской территории, на которой еще базировались силы оппозиционные режиму Асада.
Там на юге кусочки есть.
Ну, это уже практически ничего. То есть, иными словами, да, конечно, в таких обстоятельствах деваться курдам, кроме как в объятия Асада и России, не было. Ну, вот примерно так же я не буду здесь большие там обосновывать каким-то образом свое сравнение, но я бы сказал так, что когда в 1939 году в августе немцы вступили в Польшу с запада, то остаткам польской армии не оставалось ничего, кроме как просить защиты у Советского Союза.
Но кончилось Катынь.
Нет, я же говорю, я не буду здесь развивать эту аналогию, но, тем не менее, примерно в такой же ситуации оказались сирийские курды. Деваться им некуда, и, в общем, как политический фактор в сирийском урегулировании курды перестали существовать. Теперь им нужно думать о том, как выжить.
Я бы не торопился все-таки с таким выводом.
Я думаю, что перестали. Ну, я бы на это поставил, хотя иншаллах, что называется. Мы не знаем ничего. Вот теперь, что касается, значит, России.
Выигрыша.
Я написал у себя в Фейсбуке, и, конечно же, это может быть самый большой успех российской дипломатии, а может быть и единственный успех за последние лет 5-6.
Вы имеете в виду сирийскую войну всю или вот сегодняшнюю ситуацию?
Я имею в виду все в данном случае. Это имеет значение, на мой взгляд, не только для сирийских проблем, но в целом для внешнеполитического такого статуса России. А самое главное, Россия добилась вот этого огромного успеха, не прикладая рук, в общем, сидя на заборе.
Ну, я бы так не сказал. Я думаю, что и по военной операции, когда стали шмалять крылатыми ракетами по Сирии, показали, как работают калибры, да, и по целеустремленному курсу на возвращение военно-морских баз, да, в Латакии. Нет, там есть политика, стратегия. Это все никуда было, тут не денешься.
Это все было до того, что называется. И, в общем, понятно было, что особых перспектив, кроме вот того, что Россия захватила и обиходила, не было. Но здесь Россия, по сути, оказалась единственной великой державой, которая имеет реальное влияние на земле.
Извините, одну секундочку, можно я уточню?
Да.
Еще до 15-го года на Ближнем Востоке мне говорили арабы, что для России самое главное показать, что она это тот reliable actor, да?
надежный
игрок, который своих не бросает, и поэтому за Асада, сказали они, Россия будет воевать до последнего суннитского араба.
Ну, понятно.
Так оно и оказалось. А что теперь? А теперь мы видим, что Путин едет как триумфатор в Саудовскую Аравию и в страны Персидского залива и начинает там продавать атомные реакторы и системы ПВО. Это достижение.
Ну, да.
Я
имею в виду в данном случае вот эту ситуацию, которая возникла с началом турецкого вторжения. Да?
Турецкого гамбита.
Вот о Турции все-таки тогда. Да. Вы же сказали слово агрессор. То есть получается, что Турция это агрессор, так?
Ну, с моей точки зрения, да, конечно. А как иначе вы это назовете?
Ну, получилась интереснейшая ситуация, понимаете. Президент Соединенных Штатов фактически, как вы говорите, поощрил агрессию. После чего агрессоры стали те же представители Соединенных Штатов хватать за руки. Да, там персональные санкции против министра обороны, энергетики, внутренних дел, ограничения против Минэнерго, Минобороны. И сам Трамп вдруг обещает повысить пошлины на турецкую сталь. Арель, вы можете объяснить, что это такое? Это такая двухходовочка, да? Сначала разрешить, а потом схватить за руки и тянуть назад. И говорит, не ходи теперь туда.
Вы знаете, если бы это была двухходовочка, и за этим бы стоял какой-то глубокий смысл, я бы первый аплодировал. Я признаю сейчас публично, что я Реджепа Тайпа Эрдогана не люблю давно и за дело. Он антисемит. Он резко антиизраильский, он антизападный человек, он антидемократ, анти-анти-анти. Но, возвращаясь к политике Соединенных Штатов и лично господину Трампу, я никакой логики тут не вижу вообще от слова совсем. И это не первый раз, когда Трамп делает одно, потом другое, потом третье, и получается вот такое вот что-то очень запутанное, странное, от которого на букву «А» в ужас приходят и союзники, и противники, и нейтральные, и все. Для меня это очередное свидетельство сумбура в музыке, который сегодня представляет собой американская дипломатия.
Да, я согласен. В сущности, Трамп мог остановить турецкое вторжение, просто сохранив свой контингент там. Не особо рискуя тем, что турки начнут против него боевые действия. Трамп этого не сделал. Трамп тем самым санкционировал вторжение. И уже вдогонку этому, чтобы несколько смикшировать общественную реакцию, как я понимаю,
очень
США.
Очень жестко.
Вот вдогонку он применил санкции. Но санкции, как мы видим, в том числе, например, России, неприятно. Да, оскорбительно для кого-то, но не смертельно. А вот, и это никак не заменяет то, что сделал Трамп вначале. Да? Вот. Я не думаю, что кто-то мне Курский давал интервью курдам. Они спросили, есть ли в этом какие, может быть, за этим всем стоят какие-то долгоиграющие стратегические планы президента США. Я сказал, что мне трудно представить себе этого президента США, вынашивающего стратегические планы.
Ария, а скажите, вот, может быть, контингент-то как раз этот нужно было вывести, как подозревают многие, с точки зрения вот предвыборной просто-напросто. Сказать, мы своих ребят вывели, значит, они там в Сирии не будут гибнуть, вот как хорошо, ну а политическими методами будем защищать теперь тех же курдов.
Знаете, меня пугает, что Трамп создает стратегические вакуумы. У меня вчера в Ньюзвике вышла статья.
Расскажите, это очень интересно.
Вышла статья в Ньюзвике, newsweek.com. И я говорю о том, что и в Афганистане, откуда Трамп за последний год вывел 2000 человек, хотя военные всячески сопротивляются, там всего-то их осталось, по-моему, 8500, и Талибан наступает. А Талибан это даже хуже, чем Асад. Это совсем жуткие люди, которые убивают женщин и детей.
Ну, лучше, чем ИГИЛ.
Да, вот мы живем в таком...
Сравнение чумы и холеры.
Мы живем в таком мире, когда мы сравниваем степень ужаса. Вот игроки на международном поле сегодня, да, ИГИЛ, Северная Корея, Талибан, Аль-Каида и так далее. И вот эти стратегические вакуумы, в том числе в Сирии, приводят, как правило, я это показываю на примере, скажем, ухода Британской империи из различных регионов, с субконтинента индийского. В результате были войны на протяжении десятилетий, продолжается конфликт между Индией.
Резня была чудовищная.
Индия, Пакистан, совершенно верно. Да, миллионы людей погибли в этих войнах, миллионы беженцев. На Ближнем Востоке между коалициями арабских стран и Израилем войны. В Африке этнические столкновения, в Нигерии, в Кении и так далее. Поэтому, когда империя уходит, если не договариваться, каким образом будут управляться территории, с которых выводятся войска, с которых выводится администрация, то в результате мы получаем большую нестабильность и получаем сотни тысяч искалеченных жизней. И то, что касается Трампа, да, для него с предвыборной точки зрения вывод этих войск из Афганистана и Сирии – это плюс. А вот в долгосрочном измерении для Соединенных Штатов – это минус, потому что будут опять же войны, опять туда нужно будет по новой заходить, опять нужно будет думать и о повышении, скажем, цен на страховку кораблей. На почему из того же Ближнего Востока американцы сейчас могут выжать с рынка оружия, частично хотя бы, та же Россия, Китай. Какие это сигналы для Китая? Я считаю, что в долгосрочном измерении не завтра, а послезавтра, через 5 лет, через 10 лет Китай будет заполнять эти ниши еще больше, чем Россия. Потому что экономический и военный потенциал Китая будет выше, он уже экономически выше, и военный будет выше, чем у Российской Федерации.
Вы знаете, я бы еще здесь вот какой момент добавил. А вот в 1953 году, когда США с союзниками по ООН собрались заключать перемирие с Северной Кореей, и его заключили. А вот, так вот, Ли Сен Ман, президент Южной Кореи, который был с этим категорически не согласен, в отместку выпустил северокорейских военнопленных, которые содержались в лагерях на юге Южной Кореи под охраной южнокорейской армии. И эти ребята, кто-то остался, но большинство, в общем, растеклись по стране и выполняли роль подрывных элементов. Вот я это вспомнил, когда выяснилось, что военнопленные, пленные игиловцы, разбежались, да. Сейчас говорят, что там чуть ли не сотни тысяч, я не думаю, что там их сотни тысяч, но сколько бы их ни было,
их тысячи.
Да, конечно.
Много тысяч.
Сколько бы их там,
не до них уже стало,
да, сколько
воевать.
Бы их там ни было.
Сбомбили тюрьму, и они разбежались.
Это люди, которые так или иначе остались на территории Сирии. И вот как в этом фильме робот...
Терминатор?
Да, терминатор.
Собирается
капельки,
да.
Вот этот процесс, я боюсь, начнется, и в результате ИГИЛ, который, в общем-то, дышал на ладан в последнее время, он может... Это вдохнет в него новые силы. Так что, я уж не говорю о сопутствующем ущербе для США. Это дело США. Но...
Это дело Ариэля Куина.
Ариэля Куина. В частности, да, это
вопрос... Все на меня вешают. За ИГИЛ я тоже должен отдуваться теперь. Да.
Но опасность есть, действительно?
Опасность есть. Более того, мы видим, когда полицейский во Франции, известный как радикальный исламист, продолжает работать, знает, что он исламист. Это вообще для фильма история, да? Продолжает работать, потом, в конце концов, приходит и режет своих коллег по участку полицейскому, даже там не участок, там штаб полиции. А вот таких потенциальных игиловцев теперь из Сирии тысячи. Кто-то останется в Сирии, а очень много из них найдет способ плавно перетечь в Европу, а может быть и на Северный Кавказ. Там тоже
мы не знаем, куда, где они появятся. Мы не знаем.
Мы не знаем, но их нельзя вот так вот распускать, чтобы они разбегались.
Но я бы сказал еще, что в общем другие союзники США на Ближнем и Среднем Востоке, они тоже задумаются, можно ли ставить на США как на надежного партнера.
То есть сегодня есть база, завтра нет, условно говоря.
Не следует ли, допустим, поискать российскую базу. Вместо этого уж Россия-то с этой базы
не уйдет.
Не уйдет, да.
Ну,
да.
Если не выгонят.
Ну,
силы.
Нет.
Это были понятно. Же случаи, вы помните, Египет, когда выслал военных советников.
Извините, советников в кавычках. Нет, извините. Все-таки в советское время можно было представить, что египетское руководство потребовало, а советское руководство согласилось с этим и вывело войска. А вот что касается российского руководства, у меня такой уверенности нету.
То есть вы считаете, что они по части выполнения всяких договоренностей, мягко говоря, ну, непоследовательны, скажем так.
Кто, американцы?
Нет, российское руководство.
Я считаю, что российское руководство, в общем, то, что оно может делать, оно делает. То, чего оно сделать не может, оно тоже пытается делать.
Тут еще очень интересный момент с вводом в том числе российских подразделений в Манджиб, откуда ушли американцы. Ну вот представьте себе, сейчас Россия находится на линии соприкосновения с турками. А еще в Сирии, как мы знаем, тысячи иранских каких-то элементов, регулярных, нерегулярных, армия, как они называются?
Стражи.
Иранской революции. Вот. И как это все потом начнет между собой взаимодействовать с точки зрения России и Турции. Турции и Ирана, Турции и Сирии. Это тоже в этом смысле американцы там оставляют достаточно гремучую смесь. И говорить о том, что все сядут мирно в Сочи и все это разрулят, ну да, когда-то они разруливают, а когда-то могут не разрулить.
Я хотел вот что спросить, вот господин Кунадзе. А я слышал такое мнение и читал, что вообще, это, кстати, к вопросу, то, что было сказано, что империи уходят, да, но приходят, может быть, другие империи. Что началась как бы такая первая фаза чуть ли не восстановления Османской империи. Да, вот эти имперские амбиции Эрдогана есть, и действительно, фактически получается, что Турция своей операцией, как точно сказал, между прочим, российский замминистра иностранных дел, нарушает территориальную целостность Сирии.
Ну да. Вы знаете, вот мы здесь, я говорил о том, что я бы не применял к тому, что сделал Трамп, слово «предательство». А вот к Эрдогану я бы его применил, потому что Эрдоган оказался первым турецким президентом, который предал курс Ататюрка.
Да,
вот.
Я согласен.
И вот это вот, я думаю, может иметь очень далеко идущие последствия. И в этом смысле я не очень представляю себе, как можно воссоздать Османскую империю, а вот как можно развалить нынешнюю Турцию, действуя таким образом, я как раз представить могу, просто потому что ну, в свое время я отвечал в том числе и за Турцию в Министерстве иностранных дел. Я помню, как сложно выстраивалась внутриполитическая картина в Турции, именно потому что были люди уже тогда, в начале 90-х, в политике турецкой, которые отстаивали идеалы нынешние, которые проводит Эрдоган. А были люди, которые с этим были категорически не согласны. Вот сейчас и существовало некое равенство, какой-то неустойчивый, но баланс этих сил. Вот сейчас этот баланс ясно, явно совершенно нарушен.
А в чем принципиальная разница? Вы могли бы пояснить слушателям?
Ну, я думаю, что, в общем, по большому счету, курс Ататюрка – это курс на светское государство, достаточно жесткое и достаточно авторитарное. Но авторитаризм турецкий использовался для того, чтобы подавить реакционные течения исламского толка. А вот сейчас мы видим жесткий авторитаризм в Турции, который используется для того, чтобы все то, что было завоевано
народом.
Народом, если угодно. В общем, что там скрывать? Турция, встав на путь Ататюрка, особенно после войны, Второй мировой, она добилась многого, действительно многого. А вот достаточно посмотреть на то, как шатки режимы в соседних странах, насколько был стабилен, цивилизован и, в общем, реальным партнером для договоренности с Западом, с Востоком, было в Турции. Вот сейчас все это, по-моему, подвергается очень серьезному давлению изнутри, внутри турецкого
государства. Но народ турецкий выборы за выборами голосует, причем какой-то период росла даже поддержка на выборах Эрдогана. Угу. То есть глубинный народ Турции одобряет и поддерживает курс на исламизацию.
Слушайте, ну, крупные города.
А вот всякие там интеллигенты из стамбульские и из Анкары, они не одобряют, они из подворотен тявкают и шакалят по посольству.
Ну, извините, вы на что намекаете?
Я ни на что не намекаю. Орех. А вы на что?
Да есть же параллели между авторитарными режимами.
Есть параллели,
конечно, и
да,
Турции.
Вы правы, есть параллели между авторитарными режимами. Но мне свобода своя дороже.
Но между
я вставлю
прочим...
только одну фразу. Да. Глубинный народ США...
одобряет и поддерживает господина Трампа.
Так да. Что здесь да. Еще...
Хотя, как забыли мои российские коллеги на одном из телеканалов, Хиллари Клинтон, за которую я ни разу не голосовал, получил на 3 миллиона голосов больше. За Трампа я тоже не голосовал.
Слушайте, но все-таки вот вы говорите о жестком авторитаризме. Но при этом жестком авторитаризме, например, проводятся выборы мэров, и оппозиции дают возможность взять власть. Там нет, со второго
очень,
раза...
Очень пытались не дать оппозиции, да. Но она взяла власть.
Вы хотите сказать,
Господи.
Что Турция менее авторитарное государство, чем Россия?
Ну, мне так кажется. Я
да
не специалист. Бога, возможно,
я,
что это
я
так.
Я не разбираюсь.
Я вам скажу, что в Турции сидит, по-моему, 300 журналистов в тюрьмах. В Турции убивают регулярно, в том числе и журналистов, армянского активиста убили. Так что в Турции все далеко не слава богу. И то, что делает Эрдоган, вызывает следующую реакцию. У меня в Турции много знакомых, особенно в Стамбуле. И многие из этих знакомых выбирают, голосуют ногами. Они голосуют не только за мэра. Они уезжают из страны.
Какая знакомая картина.
Потому что они не выдерживают исламского. Я про Стамбул. Я не знаю, что вы подумали.
Вы про Стамбул, вот. Конечно.
Я про Стамбул. Что люди не выдерживают удушливого исламского авторитаризма. И уезжают кто в Европу, кто в Америку.
Но получается, что господину Эрдогану вот эта война, или, по крайней мере, операция, которую он там как-то миротворчески называет, она нужна в каком-то смысле, чтобы поддерживать свой падавший в последнее время рейтинг?
Ну и для поддержки со стороны военных, потому что у военных очень разные отношения к Эрдогану. Старый генералитет, который он пересажал там сравнимо со сталинскими посадками и расстрелами чистой армии.
Но не расстреляли хотя бы там то, что
нет,
сидят.
Вроде никого не расстреляли, но посадили более 300 генералов. Угу. И обезглавили верхушку армии. А ему нужно теперь заручиться поддержкой, чтобы его военные в случае чего поддержали.
И давайте не будем забывать еще также, что у любой турецкой власти, хоть у этой, хоть у старой, существует немного даже иррациональный страх перед угрозой курдов.
А в чем этот страх? Тайные курды, которые вот внутри Турции?
Конечно.
Ну, не только, там большая территория, там процентов 30, наверное,
20% населения и где-то процентов под 30 территории компактного проживания курдов. А вот и очень характерная была фраза Трампа на пресс-конференции с итальянским президентом Маттареллой, которого он назвал Моцареллой, А вот насчет того, что вот, дескать, рабочая партия Курдистана, она, в общем, может быть, и похуже ИГИЛ будет. А вот и я думаю, что это все было, это чисто, по-моему, слова, вот это мог бы сказать Эрдоган. А вот и в этом смысле я думаю, что Эрдоган и его генералы очень боятся того, что отмобилизованные сирийские курды, которые имеют так или иначе связи с Рабочей партией Курдистана, пусть не прямые, но тем не менее имеют, что они станут резервом.
То есть базой, да?
Да, базой и резервом для операции внутри Турции. Вот отсюда, собственно, эта идея 30-километрового этого, километровой зоны безопасности. Но я, если эта идея сработает, я опять-таки могу вспомнить зону безопасности между Северной и Южной Кореей. Я много раз там бывал, но я не помню уже даже сколько. Я вам скажу, страшнее места на Земле я себе представить не могу.
Зона в сталкере, да?
Да, именно. Ну, там много и страшного, и смешного, и парадоксального. Типа того, что там эти местные южные корейцы, которые живут в деревне внутри этой зоны, они счастливы. Потому что государство им обеспечивает прекрасное существование, чтобы они служили рекламой. А вот, и там даже люди стараются выйти замуж, девушки, за жителей этой деревни. А вот, но, тем не менее, зона безопасности между двумя странами...
За счет Сирии.
Ну, да, конечно.
И я бы еще, знаете, заметил просто деталь, да, что она 32 километра в длину, то есть в ширину, но длина-то 444 километра. Да. Это да. Огромная территория,
да. На самом деле. И более того, мы не упомянули про переселение беженцев, потому что Эрдоган долго-долго всем рассказывал, какие добрые турки, как они приютили миллионы, я не помню сейчас, 2 миллиона, 3 миллиона беженцев из Сирии. Но в конце концов реакция турецкого населения на этих беженцев была достаточно отрицательная. Эрдоган понял, что с точки зрения выборов ему это не нужно. И теперь речь идет о том, что они возьмут миллион из этих беженцев и выдавят их обратно в эту зону безопасности. И как этих людей, в основном арабов, которые там не жили, это не курды, это арабы, эти беженцы в Сирии, как они там будут приживаться, непонятно. То есть, во-первых, они будут забирать землю у курдов.
Ну, во-вторых, там надо лагеря беженцев эти строить.
Да. Опять же, распиливать будут бабло.
Евросоюза.
Ну,
но на беженцев, сейчас дает Евросоюз.
Так или иначе, турки будут. Да. У Эрдоана есть как бы свои дети.
Ну, у Евросоюза сейчас другая.
Не, ну им важно это не пустить. Это им важно не пустить этих беженцев в Евросоюз, правильно?
За это Турция и платит.
Да. Но в принципе опять будет проблема, когда берут этих беженцев и против их желания будут заселять их обратно в Сирию.
Вот я думаю, они в итоге окажутся в Европе. В
общем. Я хотел еще вот все-таки посмотреть последнее сообщение, что США обсуждают план, что небольшой контингент американских войск теперь останется в Сирии.
Военные будут, снова.
Военные будут охранять месторождения, которые могут стать объектом атак, в том числе со стороны ИГИЛ, заявил министр обороны США Марк Эспер.
Как Пригожин-то ругается.
Это что, попытка отойти от какого-то вот от первого радикального варианта? И Трамп уже сказал в понедельник...
Нет, это против России.
Смотрите, ну почему? Зато за Израиль. Необходимо обезопасить нефть, отреагировать на просьбы Израиля и Иордании, которые призвали в Белый дом не выводить американский контингент, это то, ведь о чем
это
вы... вблизи израильской границы.
Да, это другое.
А вот расскажите, что это такое? Про это вообще что-то не говорят.
Там в свое время тренировали американцы каких-то своих союзников, получалось это из рук вон плохо, потратили чуть ли не 200 миллионов долларов, судя по открытым источникам, и на 200 миллионов долларов натренировали аж 50 человек. То есть это вообще были слезы.
Да.
Вот. Но это то, что в индустрии называется tripwire. Это такая вот как проволочка, да, на которую, чтобы не наступили. Да? Uh-huh. Это сигнал, чтобы туда не лезли. К израильской границе, чтобы не лезли там сирийцы, не лезли другие иранцы. Это направлено против Ирана.
Обезопасить нефть?
А вот нефть это не там, это не на юге. Вот это вот как раз на севере. Это то самое место, куда, опять же, по открытым источникам, стремился ЧВК «Вагнер». И это те...
И где они попали под удар?
Вот, авиации. Где их из самолеты «Геркулес» с пушкой в 105 миллиметров обстреляли, и там погибли люди.
Это к вопросу о тысяче человек. Насколько там какая-нибудь тысяча человек, она сильна, если она имеет современное высокотехнологичное оружие, там самолеты и так далее. Это я с вами спорил вначале.
Да нет, ну в данном случае я думаю, что присутствие в воздухе и на море, оно никуда не делось. А вот и его нет необходимости выводить. Но если мы говорим о присутствии на Земле, то здесь я по-прежнему считаю, что главный смысл не в том, чтобы они что-то делали с современным оружием, а в том, чтобы они там были.
Да? Ну, это вот трипуэр. Как по-русски ставят трипуэр?
Даже не знаю. Смысл понятен, но...
Нет, ну тут еще один очень важный момент, о котором мы не говорили. Это атомные бомбы на базе в Винчерлике.
Трамп сказал, да? По-моему.
Трамп сказал...
Они никогда не говорили.
Сказал, что 50...
Это в Турции.
В Турции есть большая американская авиабаза Винчерлик. И американцы долго-долго делали из этого секрет и не проговаривали, что у них там атомное оружие. А дальше что получается?
Как они могут? У них же политика не признавать и не опровергать.
Ну,
так что здесь...
Вот сказал.
Да.
Дальше. По, опять же, неподтвержденным, но опубликованным сообщениям, в 2015 году, когда была попытка переворота в Турции? В 2015 году Эрдоган дал приказ обесточить эту базу. Потому что боялись, что там американцы будут помогать.
Потому что там пытались укрыться.
Укрыться и, может быть, заправлять самолеты и вертолеты этих повстанцев. Вот. Он сказал, давайте отрежьте им сейчас.
Вот союзники по НАТО.
Союзники по НАТО. И дальше, вот представь себе, лежат 50 атомных бомб. И колючка под током не работает. Датчики не работают. Камеры не работают. То есть, слава тебе, Господи, не зашли туда какие-нибудь бородатые игиловцы и не украли эти бомбы. Дальше говорят, что эти бомбы Эрдоган теперь не дает американцам оттуда вывести. А если он их не дает вывести, то это впервые, когда один союзник НАТО, если это правда, я не уверен, что это правда, но если это правда, это один союзник НАТО берет атомное оружие другого союзника в заложник. Вот это вот совсем некрасиво.
Я вообще не очень, кстати, понимаю, что такое атомная бомба.
Тупая гравитационная бомба с атомным зарядом, который на самолет можно подвесить, и самолет потом ее сбросит на кого-нибудь.
Сколько лет этим бомбам?
А хрен его знает.
Ну, может быть, их еще завезли во времена Хрущева там и Кеннеди. Да. Когда ракеты Юпитер вывезли, бомбы могли эти остаться.
Ну, видишь, вот мы все с седыми волосами здесь еще помним, кто такие Хрущев и Кеннеди. А нас могут смотреть люди, которые вообще не знают, кто такие Кеннеди.
Но пусть
Хрущев сейчас зайдут в Википедию.
Википедию посмотрят.
Да, кстати, мне не кажется, это вот сюжет с бомбами, которые Эрдоган не даст вывести, каким-то фантастическим, потому что
да.
Я вам напомню, что...
А у нас вообще вся жизнь состоит из фантастики.
А вот в Приднестровье...
Да.
Да, там же...
Почему? Атомные бомбы?
Атомных бомб, я там, думаю, нету, но там огромные по-прежнему склады.
Которые обещали вывезти.
Да.
Не вывезли.
Которые не вывели, потому что... Приднестровцы сказали, что мы ляжем...
Костьми.
Не костьми, а просто под колеса поезда не позволят вывезти. Угу. Вот. И для того, чтобы охранять эти запасы, на случай войны с Грецией или Турцией.
С Румынией.
С кем угодно.
Нет, там понятно.
Но я в данном случае просто Маяковского.
Южное направление.
Да, цитирую.
Южный ТВД.
Ну, раз уж вы говорите.
Юго-запад.
Да.
Так что я думаю, что туркам это тоже вполне по силам.
Я просто, как раз вы уже о России заговорили, я хотел вот еще об одной теме тут затронуть. Ведь на территории Сирии находятся, и не только Сирии, теперь, как выяснилось, и в Ливии, вот эти самые товарищи из пригожинской, так сказать, команды, да, разные там непонятные люди, которых, в общем, наверное, проще называть наемниками. Вот этот Вагнер, так сказать, ЧВК Вагнера, хотя как можно говорить о ЧВК, поскольку закона о частных военных компаниях нет, зато есть закон о наемничестве. Вот.
Запрещающий,
конечно. Вот. Ну, я не знаю, это там действительно этот повар Путина действует.
Есть закон об охранной деятельности, они все охранники.
Или ГРУ, да, вот что они там охраняют. Рель, какова все-таки, на ваш взгляд, роль вот этих вот частных кавычках, да, на самом деле, скорее всего, не частных, военных подразделений вот такого рода российских?
Ну, давайте начнем с всемирно известной американской компании, раньше она называлась Blackwater, сейчас, если я правильно помню, она называется что-то типа Academy, да? Академия. Вот. Это придумали, опять же, я не хочу сказать для того, чтобы пилить бюджет, но скажем так, что там, где солдат, условно говоря, стоит $100,000 в год, вот такой частный человек стоит $300,000, в три раза больше. Но при этом там, где эти наемники работают, солдаты либо не хотят, либо не могут, либо не справляются. Так что мотивировка долларом, она серьезная мотивировка.
Да, рублем.
Даже рублем.
Даже рублем. Рублем, но в долларах. И, к сожалению, тут тоже не в России это придумали.
Ну, хорошо, а Россия сейчас действует. Почему ей открыто не давать военных советников в Ливию, например, какому-нибудь там маршалу местному, который там воюет?
Хафтер его фамилия, да. Можно маршалу Хафтеру, можно...
Хафтер.
А, я не знаю. Автор. В Центральной Африканской Республике были сообщения, что они там тоже что-то охраняют. Ну и далее в Африке, и Африка у всех сейчас на устах. По-моему, верховный главнокомандующий сказал, что вместе с Саудовской Аравией Россия будет развивать свое присутствие в Африке.
Ну пусть с Китаем попробует посоперничать, не получится.
Не получится. Я бы сказал, что до тех пор, пока в той же самой Ливии нету уже устоявшейся стабильной центральной власти, когда до тех пор, пока группировка Хафтара вот, остается одной из соперничающих группировок, конечно, политически гораздо менее обременительно держать там вот эти вот ЧВК. А вот когда и если любой режим стабилизируется, почему бы не отправить туда действительно военных советников, легальных?
Ну, ЧВК в любом случае и для Америки, и для других стран выгоден, потому что это дает возможность уверенного отрицания. Plausible, опять же, у меня лезет английский. Plausible deniability, то, что называется. Да. Вероятно, это отрицание.
По-русски это называется «их там нет».
Вот.
Да.
Ну, то есть, нет, они там есть, но они там частным образом работают.
А главное, они гибнут по собственной инициативе, это все скрывается, и общественное мнение...
Пенсию, может быть, не нужно платить.
Но зато медали каким-то образом российским вот этим товарищам дают.
Американским наемникам, насколько я знаю, медали не дают, но условия для них очень серьезные. Я помню, что в Ираке, там, 10 лет назад... человек мог получать $250,000.
Ну, будем ему завидовать, если он жив остался. Я бы обратил внимание вот на что. Мы сейчас еще поговорим об общественном мнении немножко, поскольку мы опросили людей на улице, вот как они воспринимают это российское присутствие там, в Сирии или даже в Ливии, пожалуйста.
Зачем россияне воюют в Сирии и Ливии?
Сирия – это такие же православные христиане, как и мы, россияне, поэтому нас объединяет вера. Они наши братья, наше государство обязано помочь Сирии.
Не надо воевать, надо жить дружно.
Россия должна обозначиться в этом мире, тем более в арабском мире, что мы сила и что мы авторитет, и что мы можем разрулить эту ситуацию.
Много раз уже об этом говорилось. и Путину в том числе, что воюем мы потому, что все вот эти бандоформирования, они просто так не перестанут воевать. И если отдать им Сирию, они перейдут и на Россию.
Политическое влияние, конечно же, мы должны сохранять. Может быть, достигать это прям вот военными целями, такими активными прям военными действиями, это, конечно, не совсем корректно, но уступать права другим, наверное, тоже неправильно.
Там терроризм же, да? Как борьба с терроризмом, чтобы была, чтобы не было террористов.
Ну, не знаю, но, наверное, чтобы порядок у нас был, наверное. Чтобы у нас войны не было.
Скажем, Америка, она уже везде, ну, как бы показали, что мы тоже, как бы, не слабые, наверное, прежде всего. Наверное, только вот из-за этого. По укреплению на международной арене своего статуса, прежде всего.
Ой, не знаю, тоже этим вопросом задаюсь. Все деньги. Большие, причем, деньги. Не первый раз уже у нас эти войны в Чечне, сейчас в Сирии.
Не понимаю, для чего эта война. Уже пора переходить на мирное существование.
Ну вот, интересное состояние умов. Я так понимаю, что все-таки телевизор довольно эффективно промывает мозг.
Конечно. Эффективность вот этого вот аппарата телевизионной пропаганды, она, наверное, беспрецедентна. И в этом смысле я бы сказал, что если Россия что-то и внесла вот в последние годы в мировую повестку, это именно свой зомбоящик.
Русский Геббельс.
Да, ну, Геббельс мальчишка по сравнению с тем, что творится сейчас.
Олег, что вы скажете? А,
для меня вот эти вот кадры были очень интересны, потому что это было абсолютно то же, что можно было там ожидать по поводу реакции на московских улицах по поводу войны в Афганистане, а до этого, может быть, во Вьетнаме, но...
О войне в Афганистане никого не спрашивали.
Нет, ну если бы тогда спрашивали...
Ну, в конце спрашивали, когда да. перестройка
но,
началась.
Кстати говоря, я участвовал тогда в проекте, который следил за общественным мнением, и популярность войны в Афганистане падала, и падало пропорционально количеству погибших. И то, что сегодня происходит в Сирии, слава тебе, Господи, нет гробов, или очень мало, да.
Или
нет,
они спрятаны.
Нет жертв, или они спрятаны.
Нет, но их не так много.
И поэтому народ реагирует таким образом. А не дай бог были бы гробы, я думаю, что и реакция была бы другая. Но вот это вот глубинное, то, что сидит, моя реакция была, это вот то, что мы видели, это Юнг, это коллективное бессознательное. Вот что мы всегда, где бы мы ни воевали, это хорошо. Для нас это хорошо, для России, чтобы нас боялись, и чтобы был порядок, и чтобы там защитить православных, или коммунистов, или пролетарский интернационализм поддержать. Как это называлось? Интернациональный долг,
да,
в Афганистане. Вот. Это сидит очень глубоко, и вот то имеем то, что имеем.
Хорошо, но все-таки есть и другие сюжеты.
Есть и другая сторона. В принципе, для обычного человека, что в России, что в Америке, что на Луне.
Да.
Нормально, вот это наши войска. Угу. Стало быть, зачем-то они там находятся.
Начальству виднее, вы хотите сказать?
Ну, типа того. Да.
Ну, а как вот с Украиной, с другой стороны? Удалось же тоже, в общем, реальную войну спрятать, вот, да. Увести. Но и теперь вот получается, что, извините, есть мнение, что господин Трамп подталкивает фактически Киев к такому капитулянскому варианту сделки с Путиным. Так? Что вы думаете о происходящем там? Уж немножко отклонимся мы к концу.
Да, ну, я не знаю, Трамп ли подталкивает, но я могу сказать, что...
Там хватает толкачей.
Часто бывая, да, часто бывая в Европе, я вижу, что немцы, например, абсолютно не заинтересованы в продолжении поддержки Украины, заинтересованы в российском газе. И Макрон... Англии совсем не до этого, ей бы выпутаться из Брексита вечного. Вот уже анекдот такие пошли, что там 22 век, прилетает инопланетянин, говорит, ну как? Ну, все хорошо, планета Земля вступила в федерацию всемирную, галактическую цивилизованных планет, а вот Британия до сих пор, значит, в Брексите находится. И прежде всего Трамп говорит, Украина – это Европа, это проблема для Европы. Европа говорит, давайте, ребят, закругляйтесь, нам это все надоело, и украинцам придется вот сидеть, чесать, значит, голову, куда им деваться, что им делать. Кстати говоря, из тех, кто давал украинцам оружие, это именно Трамп, администрация Трампа.
Но это не Обама. Конгресса, но под давлением
это не
Конгресса.
Обама, и это не европейцы.
Ну что, и тогда получается, вот мы смотрим, кругом Путин в выигрыше.
Да.
Откуда, а почему? Почему такой вот первый популист мира побеждает?
А третий
Трамп, извините.
Я вот слежу, смотрю на то, что кто возглавляет ведущие страны мира, я не вижу ни одного успешного лидера непопулиста.
То есть идеалиста, условно говоря, с идеями. С принципами.
Ну, отчасти да, но хотя бы, ну, я бы рассчитывал увидеть в принципе здравомыслящих людей, взвешенных, так? А вот, но практически всюду отчаянные популисты. А вот, наверное, это новый такой тренд, в том числе он проявляется и в США, и в европейских странах, и в России. Да, в общем, и в Украине тоже, поскольку хорош или плох был прежний президент Порошенко, но он был более-менее традиционным. Лидером
традиционной ориентации?
Лидером традиционной политической ориентации, лидером воюющей страны.
Ну вот в Киеве говорят, что он был очень вороватым.
Есть разные мнения на этот счет, а можно будет еще посмотреть, какой будет новая администрация. Мы ее ведь в деле еще не увидели. Но я хотел еще воспользоваться, немножко времени есть, Ариэля, как гость из Вашингтона, спросить, вот этот украинский фактор, как сейчас повлияет на расстановку предвыборных сил у вас в Америке? С одной стороны, вроде бьет по Трампу, с другой стороны, другим концом по Байдену.
100%. Когда только это все всплыло, а разговоры про Байденов во множественном числе я слышу последние 3-4 года в контексте Украины, я сказал, что это все придумали для того, чтобы Элизабет Уоррен стала президентом. Потому что там столько всего хорошего, что Джо Байден, который, в общем-то, не в самой такой лучшей боевой форме и так находится, он, скорее всего, просто так из этого не выпутается. То, что касается самого Вашингтона и прессы. То, что касается глубинной Америки, вообще очень трудно что-то предполагать или понимать, если ты постоянно, как я, живешь в Вашингтоне и ездишь за пределами Соединенных Штатов. Но мне кажется, что по Трампу нанесен очень серьезный удар. Так же, как первый удар, от которого он очухался, да, с российским расследованием.
Тоже Манафорт там и так далее.
Да-да-да. Это был удар, но он вышел из-под этого удара, популярность его не очень сильно упала, а с Украиной мы сейчас находимся, ну, почти на пике. Вот когда начнутся слушания по импичменту в Палате представителей, а потом суд в Сенате, это будет пик, и республиканцы имеют все, как бы, шансы это все закончить где-то к концу года, может быть, в январе. С января до ноября следующего года еще куча времени. Я думаю, что демократические политические стратегии уже сидят и думают о третьем ударе. Если Трамп выходит, а он должен выйти, потому что в Сенате не будет голосов, чтобы Трампа убрать, да, через импичмент, они будут придумывать еще какой-то политический шаг. Да, на мой личный взгляд, если ты ставишь условие, что мы тебе не дадим 400 миллионов долларов, если ты не дашь нам компромат на Байденов, да, это нарушение своего там президентского долга, злоупотребление должностью, и ты можешь попасть под импичмент. А я думаю, что для республиканцев в Сенате это не будет таким уж нарушением. Трамп не потеряет свою должность, и потом будет еще один удар.
Ну и последнее, как ветерану МИДа вопрос. Ставят памятник на следующей неделе Евгению Примакову у здания МИДа. Есть за что? За то, что заложил традицию современной российской очень такой имперской политики?
Вы знаете, я работал с Примаковым очень давно. А вот и я гораздо выше оцениваю его роль как директора двух крупнейших академических институтов, как человека, который, в общем, был носителем и новых идей политики, которые были востребованы во времена Горбачева. Вот эту деятельность Евгения Максимовича я оценил гораздо выше, чем его деятельность в качестве министра.
Ну хорошо, тогда будем считать, что памятник ему ставят именно за это. Я благодарю Ариэля Коэна и Георгия Кунадзе. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Важнейшие мировые тенденции, крупные и не очень крупные события и даже простые житейские истории. В информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». Мы не расскажем обо всем, но вы почувствуете ритм дня. «Время свободы» каждый будний день в 20 часов по московскому времени.
Война в Донбассе, переворот в Судане или восстание в Венесуэле. Будущее Европы и выходки африканских и азиатских диктаторов. Борьба с наркоторговцами и приключения нелегальных мигрантов. Все это обычные темы программы «Атлас мира». Слушайте каждую среду в 20.32 по московскому времени и на средних волнах в 23.32. И всегда на сайте свобода.орг.